Говоря в прошлом эпизоде про чердак Савина, я совсем не имел в виду его жилище. Его метафорический чердак оказался настолько забит, что о его разборе можно было бы написать книгу. К счастью, у нас есть официальное медицинское заключение. Документ здорово облегчает понимание того, что творится у него в голове.
В ходе предварительного расследования было назначено комплексная психолога, сексолога, психиатрическая судебная экспертиза. У него было выявлено расстройство личности, множественные расстройства личности сексуального характера, дифференцированные расстройства по половому признаку, в том числе педофилия, садизм, там, нарциссизм. Эти расстройства не исключали его вменяемость. Поэтому, собственно, он потом и был приговорен к реальному сроку.
О прошлом Савина мне, к сожалению, почти ничего не известно. За исключением того факта, что он родился в 1971 году в маленьком поселке на просторах Таджикистана. Ранее был судим за убийство и на постоянной основе поддерживает связь по телефону с сестрами, проживающими в Мурманске. Отсутствие информации о его детстве не позволяет сделать предположение о том, как развивалось его заболевание. Вернее, тот пестрый букет из расстройств всех цветов и форм, который выступил катализатором его тяги к насилию и сексу. Освободившись после первого тюремного срока, Савин, по всей видимости, пытался какое-то время держать под контролем свои деструктивные порывы. Поселившись в Светлом на улице Громовой, он старался привлекать как можно меньше внимания. У соседки по блоку в общежитии, замужней женщины и матери двоих детей, он не вызывал ничего, кроме жалости. В ее показаниях убийца предстает хорошим сантехником и электриком, тихим человеком, который жил скромной жизнью, всегда с благодарностью принимал от нее еду и не употреблял алкоголь. Он честно признавался, что сидел в тюрьме, но всячески стремился показать, что для него это больная тема. Каких-либо психических отклонений Савин во время общения не демонстрировал. О том, что слышит голоса, не упоминал и на общее здоровье никогда не жаловался. Также при общении с соседкой он не проявлял интереса к несовершеннолетним. Ее малолетние сыновья никогда не говорили о каком-либо странном интересе к ним со стороны Савина. Сестры убийцы тоже отзывались о нем только с положительной стороны. Кто-то мог бы сказать, что все от того, что они мало общались лично. Но со слов все той же соседки, они приезжали к нему в 2014 году сразу после смерти матери и гостили продолжительное время. Вопрос, который не дает мне покоя. Во время приезда сестер прятал ли он свои коллекции фильмов, мягких игрушек и детской обуви? Все это наталкивает меня на мысль о том, что если кто-то из моих немногочисленных друзей и родственников посчитает мои увлечения нездоровыми, я, пожалуй, прислушаюсь и схожу к доктору. Не хотелось бы, чтобы какая-нибудь травма детства или очередной непроработанный невроз сделали меня страннее, чем я есть сейчас. Но вернемся к нашему антигерою. Несмотря на положительные характеристики со стороны соседей и родни, на работе в Светловском водоканале Савина воспринимали совсем по-другому. Его характеризовали не иначе, как агрессивного и способного напасть на человека. Судя по поведению Савина на работе, любые конфликты выводили его психику из состояния того тонкого душевного равновесия, в котором он пребывал дома, где мог с упоением предаваться фантазиям. Личность Савина для этого материала согласилась прокомментировать психолог и психотерапевт Чернакова Лидия Викторовна.
Там везде есть зацепка за родительскую любовь, да, то есть меня научили так получать любовь, да. И то есть там должно быть, да, если здесь меня терпят, то значит меня любят, да, то есть вот здесь я какой-то такой плохой, да, вот там же тоже что, я постоянно какой-то плохой, в итоге ко мне там подходит мама, да, и говорит о том, что здесь тоже, то есть если меня терпят, значит меня любят. Вот, только другой вопрос, если вдруг меня не терпят, то меня не любят, и у меня растет агрессия еще больше с таким эффектом.
Нельзя сказать, в какой момент внутренний мир Савина замкнулся исключительно на сексе. Но это была та сторона его жизни, которую он одновременно прятал от одних людей и нарочито демонстрировал перед другими.
Он страдал грыжей паховой, которую мог самостоятельно выпячивать, напрягая ее. И при каждом следственном действии и в суде он ее выпячивал, и нам приходилось вызывать сотрудников скорой помощи, чтобы они ему ее вправили обратно, и мы могли продолжить следственные там процессуальные действия.
Некоторые опрошенные свидетели отмечали, что Савин просил познакомить его с женщинами, так как очень хотел построить отношения. В конце 2014-го он, видимо, удвоил усилия по расширению социальных горизонтов в надежде обзавестись постоянной половой партнершей. Для этой же цели он завел знакомство с мини... которого впоследствии убил.
Вообще обычно у насильников, да, то есть там обычно идет какая-то ситуация, именно как раз-таки вот эта агрессия, да, которая была именно в период вот этого подросткового сексуального развития, да, то есть, допустим, когда, допустим, мама как-то сильно, изучал, да, свои там половые органы, да, или он там что-нибудь делал там со своим членом, мать зашла, допустим, да, и как-то его сильно наказала, ударила, допустим, да, то есть она увидела, допустим, его процесс, да, какой-то, и она с каким-то вот таким действием, да, где это было отвращение, это было унижение, да, что это вообще некрасиво, то есть, да, она где-то вот его так унизила, вот, то есть он получил как и физическое, да, насилие, так и психологическое. То есть мазохисты и насильники, они это дети психического и физического насилия.
Попытки наладить личную жизнь редко заводили Савина дальше первого свидания. В показаниях, приобщенных к материалам уголовного дела, одна из женщин, которых убийца приглашал к себе домой, охарактеризовала их знакомство следующим образом.
Савин внешне был похож на маньяка Чикатило, что было понятно по его взгляду и по манере поведения. Он говорил монотонно и вежливо, не употреблял нецензурную брань. В процессе совместного распития спиртного выпивал мало, в основном концентрируясь на том, чтобы напоить собеседницу. Юрий Савин, по мнению женщины, склонен к совершению преступлений, так как на ее взгляд демонстрирует явные психические отклонения.
Другая его знакомая в своих показаниях рассказала, что Савин на первый взгляд показался скромным и запуганным человеком.
Он смотрел по сторонам. Казалось, что думал, что за ним кто-то наблюдает. Оказавшись у Савина дома, женщина заметила, что на отдельном столе у него были разложены диски с фильмами, в основном ужасы, триллеры и порнография. В комнате было много детских игрушек. Дома Савин угощал ее пивом и вином, которое смешивал, но при этом сам не употреблял. Во время общения Савин не проявлял интереса к другим темам, кроме темы секса и ее половой жизни. Он включал диск с фильмом порнографического содержания и предлагал вступить с ним в половую связь, как в фильме. Она была смущена данным предложением и отказалась. Общение продолжалось около 2 часов. После чего Савин проводил ее до остановки общественного транспорта. Его поведение и общение оказались очень странными, начиная от зацикленности на теме секса и заканчивая обстановкой в его квартире. Про себя Савин рассказывал мало, однако не забыл упомянуть тот факт, что имел половые связи с мужчинами. Как и в какой форме, он не уточнял.
Если члены комиссии во время освидетельствования и спрашивали Юрия Савина об отношениях с матерью, то в заключении этого факта не отразили. Тем не менее, эпизоды убийства и насилия, которые вменяют ему, произошли уже после смерти его матери и приезда сестер летом в 2014 году. Все это вкупе с периодическими попытками познакомиться с женщинами, которые не приводили к желанному результату. Это могло подлить масло в огонь, усилить напряжение в его голове, и в конце концов сподвигнуть к более решительным действиям.
Сам по себе садист, вот что самое главное, он же, там же тема про власть. И я хочу подчинить себе жертву. Вот. Это основное, что, мне кажется, мы должны понимать. То есть я хочу управлять, я хочу завладеть тем, чего нет у меня. И получается, что в беседе, да, то есть садистам будет понятно, что там все вокруг вот этой темы власти. То есть там не важно, ну, допустим, если спрашивают там, про работу, да, то есть там не будет там, про людей, про какие-то мероприятия, процессы, да, точно про чувства там нет, а там именно про то, что я управляю, то есть, да, то есть я там в какой-то иерархии там нахожусь, да, то есть я занимаю какое-то место. То есть это вот будет про именно про то, что я управляю другими людьми. То есть вот садист, ему очень важно прям подчинить и завладеть вот чем-то вот это у жертвы. Вот это общий у них вот, механизм.
Сложно представить такого человека, раскаявшимся в содеянном. Осознание безвыходности собственного положения редко когда имеет что-то общее с искренностью. Особенно, когда человек настолько зациклен на удовлетворении собственных потребностей.
Он вел себя достаточно спокойно. Впечатление, конечно, вызывало нездорового человека. Это видно было по его чертам лица, по его взгляду. Взгляд у него совершенно пустой был. То есть каких-либо эмоций он не показывал. Ну, с ним достаточно трудно было работать. То есть на первоначальном этапе он признавал свою вину, потом сложилась так ситуация, что появились родственники, у него есть родственники, они приехали из России, по-моему, из Мурманска, что ли, сестры, которые пригласили адвоката другого, то есть ну, у него был адвокат по назначению, потом родственники пригласили адвоката, заключили соглашение. Он поменял позицию, ну и отказался от своих слов. То есть вину перестал признавать.
В феврале 2016 года Юрий Савин был признан виновным в совершении убийств двух лиц с особой жестокостью, а также в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетней и приговорен судом присяжных к пожизненному заключению, для отбывания которого направлен в колонию строгого режима на остров Огненный. Вологодской области.
Ну, вообще, я считаю, что касается такой личности, да, то, конечно, в лучшем случае это чтобы был врач-психотерапевт, психиатр, да, то есть это человек, который понимает вообще суть вот этого процесса его, да, и то есть он мог поддержать его психику как медикаментозно, да, также и проработка вот этой аутоагрессии, которая вот, ну, вот так вот и такой агрессии, да, потому что там, дальше говорю, живет и мазохист, да, и садист, который понимает, как это происходит, то есть не со следствием работает, а который может выкорчевывать и выходить на ту травматизацию, которая была в детско-родительском возрасте. Потому что мы все люди травматичны, и все, что у нас происходит в жизни, то, как мы двигаемся, это все зависит от нашей травматики. И вот специалист, который будет заниматься, да, психокоррекцией этой личности, он должен четко понимать, как вообще формируется эта травматика, как она развивается, как с ней работать, и что не всегда стоит, допустим, ну, я так образно скажу, да, если у меня болит почка, не всегда нужно лечить почку. Иногда нужно почке дать отдохнуть, а вот другие рядом органы, да, их нужно подкрепить. Вот здесь это нужен очень такой хороший психиатр, психотерапевт.
В заключение небольшой, но не менее жуткий бонус. Оказывается, у светловского маньяка с палками есть идейный коллега из культурной столицы, который, ко всему прочему, является Савину тёзкой и однофамильцем. Сантехник-потрошитель из типичной питерской коммуналки также убил двоих человек, но его жертвой стала семейная пара, ненависть к которым он питал достаточно давно. В отличие от своего коллеги из Светлого, он не пользовался ветками, палками и трубами, но пошел куда более жестоким и извращенным путем. Вместо надругательства над жертвами, он решил расчленить их тела, порубив их настолько мелко, чтобы останки можно было смыть в унитаз. Неизвестно, заподозрил бы кто-нибудь его в преступлении, если бы стояк, в который он смывал расчлененные тела, не засорился. С вами был Константин Черский и подкаст 105. Старайтесь знать, кто живет у вас за стеной.